Добрый вечер еще раз всем, дорогие женщины. Мы продолжаем разговаривать про ладун, в добрую сторону не осуждать и так далее. Для тех, кто подсоединяется в первый раз, или для тех, кто, может быть, не помнит, мы говорили о том, что судить человека по-доброму. Это заповедь из Торы, справедливо судить своего ближнего. То есть, обратите внимание, судить справедливо – это смотреть добрым глазом. Так? Во-вторых, то, что мы кого-то смотрим на него в более положительном ракурсе, это не значит, что мы позволяем этому человеку наносить нам вред эмоциональный, моральный, материальный, физический и так далее. Нигде не призывается сказать, ну что делать, он бедненький, переносил насилие в детстве, поэтому если он абьюзер сегодня, то надо терпеливо сносить абьюз. Но это значит, что внутри нет такого пламени гнева. И вместо гнева во мне готовность бороться с поведением человека, но не уничтожать самого человека. Нам беспрерывно, когда говорят о воспитании детей, раввины нам беспрерывно напоминают, учителя нам беспрерывно напоминают, что поступок – это не человек. Ребенок, который украл что-то, он не вор. Так? Он ребенок, который украл 20 шекелей. Так? Так вот, точно то же мы должны применять к человеку, когда мы говорим про судить его в лучшую сторону. Мы должны присмотреться к действиям этого человека и не видеть его как оскорбителя, абьюзера, вора и так далее, как человека, который совершает весьма, возможно, неподобающий поступок, но у него есть человеческие данные, к которым мы можем обратиться, чтобы остановить такое его поведение. Не он испорчен до корня, так, а он человек, у которого есть шанс изменить свое поведение. И мы говорили о том, что такой взгляд на жизнь позволяет нам вообще лучше уживаться с людьми, в первую очередь чувствовать самих себя лучше, потому что мир вокруг нас, он не мир злодеев. Так вот, возникает вопрос, если все так хорошо, и мицва такая есть, и мы понимаем, что нам это должно сделать хорошо на душе. Почему очень многим людям, я вполне в числе их, неоднократно очень тяжело судить другого лыка в суд, то есть оправдывать его поступок. И вот здесь, с вашего разрешения, я бы хотела поговорить о том, что нам мешает. Значит, во-первых, я скажу что-то, что, может быть, прозвучит странно. Это нормально, что нам мешает. То есть, если бы это было для человека естественно и легко, судить других в положительную сторону. Не нужно было бы мицвы такой. Это было бы просто заложено в характер человека. Но как мы в прошлый раз говорили, что мицва основана на заповеди «Бецедек тишпот амитеха», справедливо суди ближнего своего. Так кажется, что мицва дана только судьям. Нет, она дана каждому из нас. Потому что мы судим. В природе человека есть склонность судить. И когда происходят какие-то поступки, то у нас есть наше мнение об этих поступках далеко не всегда положительно. И не так легко стать человеком, который судит обо всем положительно. Это огромная работа, которую надо сделать. Но для того, чтобы ее делать, повторяю, нужно понять, что нам мешает. И я думаю, что самое первое, что нам мешает, это хрупкость нашего собственного «я». То есть, когда человек в себе уверен, если его кто-то задел чем-то, ему легко пропустить это мимо ушей или вдуматься, может, то, что ему сказали, оно действительно так, то есть не сделали замечания. Весьма возможно, что оно справедливое. Но там, где мы в себе не уверены, мы обычно очень чувствительные и очень обидчивые. И тогда любая фраза, которую говорит кто-то другой, любое его действие, ощущается нами как попытка оскорбить, унизить, сделать нам что-то неприятное и так далее. И очень тяжело человеку, который в себе не уверен, судить других в добрую сторону. Второе, там же и тоже является величайшей помехой, а мы и самих себя судим очень строго, очень часто. То есть человек, который постоянно имеет претензии к себе и осуждает себя, как можно ожидать, чтобы он спокойно воспринимал промахи других? Тем более не только промахи, иногда действительно какие-то очень неприятные, нехорошие вещи и так далее. То есть давайте займемся вот этими двумя нашими собственными внутренними проблемами немножко, несколько минут, для того, чтобы понять, как с ними справиться, а тогда нам будет гораздо легче смотреть на других более добрым взглядом. Обычно это все идет из детства. То есть человек вырос, как очень многие люди, в атмосфере постоянной критики. Теперь мне скажут, что критика была из весьма положительных соображений. Научить человека, как себя надо правильно вести. Ну вот давайте начнем. Я предлагаю начать с маленького ребенка, который еще не умеет одеваться. И он делает свои первые попытки одеться. Ну, значит, каким-то странным образом две ноги оказались в одной штане. Теперь, несомненно, надо научить нашего ребенка, как правильно одевать штаны. Нельзя оставить ситуацию так и сказать, пусть себе ходят обеими ногами в одной штанине, лишь бы не вызвать у него неуверенность в его действии. Но Можно это сделать по-разному. Можно сказать ребенку: вау, какой ты молодец, ты уже пробуешь сам одеваться, и ты умеешь вставлять ноги в штаны. Но вот давай посмотрим вместе. Ты видишь, тут есть две дырки для ног. Поэтому для каждой ноги есть отдельная дырка. А ну-ка, попробуй, запхни вторую ногу в другую дырку. Я глубоко убеждена, что ребенок, с которым так разговаривают, получил задачу. Он не чувствует себя оскорбленным. Он не чувствует, что он что-то делает неудачно. К сожалению, очень многие дети в этой ситуации слышат так: «Нет, ты все сделал неправильно, иди сюда, я тебя одену». Это в худшем случае, то есть ты вообще ничего не умеешь, или в лучшем случае я тебе покажу, как делать правильно. Теперь, кроме того, как правильно одевать штаны, у ребенка создалось впечатление, что он делает неправильно. И так, простите, вторая болтающаяся штанина сопровождает нас на долгие-долгие годы жизни, когда накапливается еще куча вещей, которые мы делаем неправильно. До сих, обратите внимание, я еще никак не оскорбила этого ребенка. А можно и так. Что ты за неумеха? Все, что ты делаешь, получается плохо. Посмотри, на кого ты похож. Над тобой все будут смеяться. Теперь мы еще и личность нашего ребенка растоптали. Так вот, немало людей было воспитано таким образом, под потоком постоянной критики, которая в лучшем случае говорила им о том, что их действия неправильные, а в худшем случае говорила о том, что они неправильные, и их надо исправлять. Естественно, такой человек вырастает неуверенным в себе. И любая попытка ему что-то сказать или сделать воспринимается как попытка задеть, растоптать. То есть человек настолько занят защитой своего очень хрупкого и ломкого «я», что он совершенно затрудняется судить о других по-хорошему. И когда у человека такая проблема, то ему, кроме выполнения заповеди судить о людях по-доброму и по-хорошему, нужно научиться судить самого себя по-хорошему. То есть, пока человек будет ощущать, что если его действия не безупречны, то они ничего не стоят, он никогда не сможет судить о другом по-хорошему. И я сегодня не буду вдаваться глубоко в эту психологическую проблему, потому что она одна из самых сложных. Но если мы начнем обращать внимание, что у нас эта проблема существует, то мы в следующий раз поговорим, как мы себе можем помочь, а этим и помочь и окружающим, чтобы мы смотрели и на себя, и на других более добрым глазом. Теперь еще одна причина, которая нам очень сильно мешает судить по справедливости других, это что мы считаем, очень многие, что справедливо это так, как я думаю. Так? То есть моя точка зрения, она правильная. И все, кто не по этой точке зрения, ведут себя, они ведут себя неправильно, как в том анекдоте, что существует только две точки зрения. Одна моя, вторая неправильная. Анекдот грустный, но очень жизненный. Так вот, во-первых, дорогие женщины, я думаю, что любой человек, если он об этом задумается, мы обычно даже не думаем, он поймет, что могут быть совершенно разные точки зрения на одну и ту же вещь, на одно и то же высказывание, и на одно и то же поведение и так далее. То есть две женщины будут наблюдать за ребенком, который играется в парке. Одна похохочет и скажет, какой милый озорник. А другая скажет, постоянно подвергает себя лишней опасности. Так? Теперь, что-то верное есть в обеих точках зрения. Понятно, что ребенок, который лазит по деревьям, его риск упасть гораздо больше, чем у ребенка, который сидит возле мамы на лавочке и не движется. Так, но если мы себя спросим, вообще это ожидается от ребенка, чтобы он вот так тихо и пассивно сидел возле мамы, или нормальное поведение для детей, что они лазят и делают всякие вещи, при которых они рискуют упасть, пораниться и так далее. Теперь можно мне ответить, а я не знаю, у меня нет опыта. Так вот, это уже помогает судить о людях гораздо справедливее, если я себе говорю, а, собственно говоря, мое мнение об этой вещи обосновывается только на мой субъективный взгляд на жизнь. Так, на жизнь, на поведение, на что-то, так? А у меня нет достаточно опыта, чтобы понять, это нормальное поведение или ненормальное поведение. Я где-то что-то слышала, где-то что-то прочитала. Так вот, когда у человека возникает вопрос, а вообще, что нормально, как нормально себя вести и так далее, то когда он это проверяет, возможно, ему станет гораздо легче судить положительно о чем-то. Знаете, я помню, как меня уже не девочку страшно раздражало, что я могу, значит, сказать, что в комнате сильно набросано, и ни муж, ни дети не понимают моих очень ясных намеков. Пока я прочитала хорошую книгу по психологии, и там говорилось, что если ты хочешь, чтобы тебя муж и дети поняли, намеков не надо, скажи четко и ясно, уберите, пожалуйста, помогите мне убрать и так далее. Я к этой тактике перешла и должна сказать, что, так сказать, случаи, когда мне помогали, стали гораздо более частыми. Я для себя запомнила, что мужья и дети не очень любят намеки. Когда моя дочь вышла замуж, у нас как-то зашла речь о помощи по дому, я ей это сказала. Она мне говорит: мама, ну я извиняюсь, это надо второго считать полным кретином. Если я ему сказала: посмотри, тут две полные мойки посуды, так, да что, он не понимает, что я сказала? Я говорю: ну, проверь. Она мне звонит, она говорит: мама, я ушам своим не поверила. Я, кстати, ее муж помогает без конца, так? Это не то, что он лентяй и искал, как отделаться. Но она его спросила: послушай, если я тебе говорю, что есть две полные мойки посуды, что это значит? Говорит, что есть две полные мойки посуды. Как? Это непонятно, что я тебя попросила ликвидировать это. Он говорит: ты ничего не просила. Ты сказала, есть две полные мойки посуды. Ты хочешь попросить? Пожалуйста, я пойду и помою, но попроси, да? Так вот, если я прочитала что-то такое, убедилась в правильности этого, я начинаю понимать, что моя точка зрения на это, может быть, она совершенно правильная, но она не единственная. Так? А если она не единственная, то если я посмотрю на позицию с глазу, с взгляда второго человека, то он не был лентяем, и он не отказал в помощи, просто потому что никто об этой помощи не просил. Я сейчас это говорю на конкретном примере, но совершенно понятно, что очень многие вещи, которые мне кажутся совершенно понятными, и только так и может быть, для второй человек воспринимает их совершенно естественно. И если мы подумаем о самих себе, понятно, что мы тоже склонны к такому восприятию, не только окружающая среда. Так вот, когда понимаешь, что у другого может быть иной взгляд на вещи, то уже легче себе сказать, что он что-то делает не для того, чтобы сделать мне гадость или плохо, или задеть меня и так далее, а потому что он смотрит на всю ситуацию по-другому. И вместо того, чтобы обижаться, ссориться и так далее, я, собственно говоря, могу задать вопросы и разобраться с ситуацией и так далее. У меня буквально на этой неделе был такой случай. Значит, мне нужно было, чтобы человек что-то сделал до определенного часа. Это не произошло до этого часа. И так как это уже не первый раз, меня это очень сильно рассердило. Ну, а так как мы сейчас заняты этими уроками, то я себя спросила, как я могу немножко утишить свой гнев и подумать об этом по-другому. И сказала себе: ты работаешь, а та женщина, у которой ты просила забрать у тебя эту вещь до определенного часа, она домашняя хозяйка с маленькими детьми. И она даже не понимает, насколько для тебя критически, чтобы вещь была сделана в определенный час. Так? Ты ни разу ей не сказала. И когда я позвонила напомнить, что я прошу прийти и забрать, я ей сказала: смотри, я понимаю, что ты не чувствовала, что это принципиально важно. Но так как я работаю, когда я прошу сделать что-то до определенного часа, потом я ухожу, мне важно знать, что оно сделано, чтобы час, который я называю, был час. Она мне говорит: ой, извини, я это приму во внимание, я не думала. Теперь вместо того, чтобы сердиться на ее безответственность, мы по-хорошему договорились. Я допускаю, что, учитывая ее обстоятельства, может, это в следующий раз не будет в секунду, по часам. Но она поняла, что мне важно время, что для нее менее важно. Так вот, когда мы кого-то судим более справедливо, то это помогает нам объясниться, установить с этим человеком более нормальные дружественные отношения, чем когда мы себе говорим, какая безответственная, какая непунктуальная, как так можно. Уже сколько раз говорилось в предыдущих случаях, что нужно у меня забрать это до определенного часа, оно повторяется. И ходишь и злишься на человека. И когда мы на кого-то злимся, настроение портится. А оказывается, можно на это все посмотреть с другой точки зрения. Так вот, умение посмотреть на ситуацию вне себя, так сказать, попытка зайти в его ситуацию обычно очень-очень помогает. И это, собственно говоря, основная часть нашей задачи – посмотреть под другим углом. Теперь еще что-то. Здесь очень важно бороться с нашим воспитанием. Людей приучали к недоверию, подозрительности, так сказать, судить о человеке по-доброму, это проявлять наивность. Враг не дремлет. Посмотри вокруг и поищи врагов. Так? Так вот, это очень тяжелые остатки советского воспитания, которое люди, которые ему подвергались, носят внутри себя. И очень непросто лечить себя от этого. Очень непросто воспитывать в себе что-то другое. Но очень интересно, как на это смотрит сама Галаха. То есть я в прошлый раз это уже упоминала, хочу сейчас подчеркнуть. Когда мы говорим о человеке, наша задача – поискать для него оправдание. Кроме того случая, когда мы знаем, что этот человек, я немножко в кавычках это говорю, закоренелый грешник. Так? То есть, если мы о ком-то знаем, что его поведение, оно постоянно является нарушением нормы в какой-то области или действительно грешным поведением, мы не обязаны судить об этом человеке в положительную сторону. Так вот, то, что я предлагаю, это задуматься. именно про дорогих и близких нам людей. Мы что, не дай Бог, в компании закоренелых грешников? Наши дети нарочно хотят сделать нам плохо. А я надеюсь, что большинство из нас достаточно любит своих детей, чтобы сказать себе, какая глупость. В конце концов, это детское поведение, это поведение тинейджеров, подростков, так? Но наши дети, они хорошие, они замечательные. Да, они делают глупости, они ведут себя неправильно, они могут нахамить нас. Но в принципе они добрые души и хорошие дети. Давайте так их и рассматриваем. То же самое, когда мы говорим о наших мужьях, женах, братьях, сестрах и так далее, родителях. Теперь люди, которые прошли постоянные издевательства от близких и родных, от людей, которые должны были бы быть близкими и родными, сформулирую так. Такой человек... Я сегодня разговаривала с женщиной, которая мне рассказала про себя, что мать ее избивала хотя бы раз в неделю до 16 лет. Постоянно срывала на ней злость, раздражение, обиды на жизнь, на судьбу, на родственников и так далее. Не дай Бог, это просто ужасно. Теперь такая женщина, если она начнет себе говорить, это были мамины воспитательные меры, она, собственно говоря, говорит себе, я была такой плохой, что меня было необходимо воспитывать побоями. И это ни в коем случае неправильно. И я себе должна судить хорошо, как я сегодня сказала, в первую очередь. Но если я себе говорю, мама была человеком неадекватным или грубым и жестоким из-за своих обстоятельств в жизни, а не просто потому, что она вот такая фурия и зада, садистка и так далее, это уже оправдание. Оправдание не для того, чтобы принять побои, а для того, чтобы видеть в матери несчастного человека, а не полуубийцу. И так как каждый из нас, он наполовинку свой отец, а наполовинку своя мать, то я сама о себе сужу лучше, когда я говорю, она себя так вела из-за несчастных обстоятельств своей жизни. То есть не во мне 50% генов очень дурного человека, а во мне 50% генов очень несчастного человека, который не научился правильно себя вести своими несчастьями. Это уже в отношении самой себя намного легче. Поэтому чем мы можем иногда найти какие-то смягчающие обстоятельства для близких нам людей, тем для нас самих будет лучше. И я думаю, что учиться судить по-хорошему нужно начинать с близкого тебе круга. Потому что, я скажу так, я не раз вижу, Да и про себя я знаю, что, скажем, когда ко мне приходят клиенты, мне в 100 раз проще для этих клиентов найти какие-то оправдания тем людям, про которых они говорят, чем про своих близких. Это естественное состояние для человека. Там ты пользуешься только мозгами. Так, а тут эмоции в нас возникают. Но надо учиться именно в своем кругу, в кругу своих близких, судить по-доброму. А мы очень часто вместо доброты ищем справедливости. Кто виноват в ситуации? А, собственно говоря, в большинстве ситуаций, а какая разница? Сейчас самое главное – это не найти виноватого и наказать, а решить ситуацию. Так, с виноватыми будем разбираться потом. Кстати, может оказаться, что они не виноваты, а это какое-то случайное происшествие, не ликвидированное. Но в первую очередь надо ликвидировать последствия. Потому что для нас самое главное – это не абсолютная справедливость, а то, чтобы вокруг была хорошая атмосфера. А почему нам так это важно? А потому что мы знаем, что всегда одну секунду кто-то звонит в мою дверь, говорит, можете пока любые объявления давать.
Да, я воспользуюсь этой возможностью и напомню нашим уважаемым слушательницам, что как нам необходима ваша материальная поддержка нашим урокам. И огромное спасибо всем, кто нам помогает. Мы это очень ценим и видим, и знаем. И только благодаря вашей поддержке мы выходим в эфиры. И, конечно же, благодаря Toldot, сайту toldot.com, друзья, в общем-то, я все сказала. Я сейчас опять, как всегда, прикреплю ссылочку в комментариях, в чате, по которой можно пройти и перевести денежку. А также можно позвонить мне или написать на WhatsApp. Спасибо.
Прошу прощения, там должны были что-то срочно передать, как я вот сегодня говорила. Так вот, вернемся. Мудрецы наши не раз нам говорят, что Всевышний действует по правилам мида кенегед мида. То есть поведение за поведение. Когда человек ведет себя мягко и уступчиво, и к нему с небес относятся мягко и уступчиво. Когда человек придирается к каждой мелочи, и к нему придираются каждая мелочь. А теперь я, когда я думаю о себе, если обо мне Всевышний будет судить, придираясь к каждой мелочи, это действительно будет ужасно, потому что я знаю, сколько раз я не дотягиваю, так? Несмотря на добрые намерения, несмотря на желание быть лучше, ну, все мы где-то даем слабину. Так вот, когда мы судим о другом благожелательно, то и Всевышний к нам за это относится благожелательно. А когда мы требуем абсолютной справедливости, виноватый должен быть наказан, кто за это отвечает, вот тут понесет ответственность и так далее, то мы рискуем, что и к нам будут так относиться с небес. И вряд ли есть хоть один человек, который может про себя сказать: «Я готов, чтобы Всевышний меня осудил только по справедливости». Все мы обычно просим снисходительности. Более того, давайте заметим, даже в судах, когда человек признан виноватым, обычно приводят каких-то свидетелей его жизни, его характера и так далее. И пытаются этими свидетельствами смягчить приговор. Так вот, если для суда это общепринятая процедура, то, видимо, невозможно судить 100% по справедливости, оно будет ужасно несправедливо. Что я имею в виду? Два человека украли из магазина какие-то вещи. Мы беремся разбираться. Теперь так. Оба вытащили из магазина ценности на сумму X. Теперь, что украли, доказано, что разбили витрину магазина, разбили, взломали дверь, ворвались в магазин. Два совершенно одинаковых преступления. А приговоры разные. Это как несправедливо. Но если мы задумаемся, в первом случае, скажем, это был человек, в семье которого даже продуктов питания не хватает, он там какой-нибудь финансовый кризис, несчастье и так далее. Дети голодали, он украл с голода. Так, а второй представитель золотой молодежи, которому скучно было и ради кайфа он решил поразвлечься. Как вы считаете, их нужно судить одинаково? Но преступление. Все скажут: нет, понятно, что тот, кто украл из-за бедности, страданий, к нему надо быть снисходительнее. Но преступление это совершенно одинаковое. Так вот, нет. Вот эта вот абсолютная справедливость может быть крайне несправедливой. А поэтому так важно рассматривать всю ситуацию и понять, почему человек себя так ведет. И является ли это чертой поведения, или это несчастный случай, и хотели ли нанести мне оскорбление и унизить меня, или совершенно нет, но получилось, что мне навредили, и так далее, и тому подобное. Так вот, когда мы себя приучим обдумывать ситуацию, то нам будет легче судить по-доброму. Как именно научиться это делать, что себе надо говорить и так далее в следующий раз, но так как я уже видела, что проскакивали вопросы в чате, то давайте перейдем к ним.
Спасибо большое. Да, вопросы есть, очень интересные, глубокие. Давайте разберем. Рабанит Цепора, большое спасибо за тему урока. Вопрос ситуации из реальности. Человек задает мне, задевает меня, пропускаю мимо и потом вижу, как этот человек впадает в просяк. Причем с точки зрения меня, как наблюдателя, очевидной причиной следственная связь. Мне жаль его, что он попадает в просак. Объяснить точно бесполезно, так как на следующий день повторяется история вновь. Рабанит Ципора, наблюдая это, хочу помочь, но как? Можно ваш комментарий, пожалуйста?
Я извиняюсь, но я бы попросила написать мне чуть подробнее, потому что я не совсем поняла причину следственной связи с того, что здесь написано, а поэтому мне тяжело ответить. Если вы хотите сказать, что человек попадает в просак из-за того, что он других задевает так же, как вас, то я бы тогда сказала человеку, что ты знаешь, мне совершенно понятно, что ты не хочешь сказать мне что-то плохое и задеть меня, а ты не хочешь сказать другим. Но вот эти вещи воспринимаются другими как что-то неприятное. Так? Если человек захочет прислушаться, тогда можно разговаривать. Если он не захочет слушать, это уже вне вашей ответственности. Если же вы говорите о чем-то другом, напишите нам еще раз в чате.
Наша слушательница написала, что да, вы правильно поняли ее вопрос.
Окей.
Так, следующий вопрос. Как научиться быстро и эффективно объяснять человеку, что это неприемлемо разговаривать неправильным и оскорбительным тоном, даже если кто-то не совсем прав?
Сказать человеку, что я не буду разговаривать в этом тоне. Я готова все выслушать, когда со мной будут говорить спокойно. И больше не отвечать. То есть не объяснять 20 раз, почему нельзя разговаривать в таком тоне, почему нельзя повышать голос, а сказать, что мы об этом достаточно говорили. И я считаю, что тема исчерпана. Поэтому я молчу, пока тон будет другой.
Спасибо. Следующий вопрос, видно, взят из контекста, он был задан во время урока, ну, во время лекции, внутри чего-то, о том, о чем вы говорили. А что по поводу несогласия с поведением, высказыванием более дальних родственников, тетя, двоюродная сестра?
Смотрите, опять, соглашаться с поведением и высказываниями я не обязан. Вопрос, или я вижу, что эти поведения и высказывания берутся, потому что это плохие люди, которые хотят ссориться, и это из-за их дурного характера. Или я могу себе сказать, они не понимают ситуацию и обстоятельств жизни. И судят о том, о чем они не знают, и делают это весьма неудачно. Если я смогу себе сказать, так себя я успокоила, а все остальное это уже не так важно.
Спасибо. Как я понимаю, как я поняла все, что мы с ней прошли, что себе же будет дешевле посмотреть со стороны как-то правильно, даже не то, что правильно, а по-доброму оценить, объяснить и пройти дальше.
Я думаю, что вся эта заповедь, она в первую очередь для нас, потому что близкие наши или более дальние нам люди, они как-то справятся. Вопрос, что мы делаем самим себе? Мы живем в мире, в котором все враги, или мы живем в мире, в котором люди ошибаются и делают неправильные вещи? Но ведь я такая же.
Спасибо. Сейчас я проверю YouTube-канал, если там вопросы, потому что здесь у нас слушательницы. Пожалуйста, еще есть время, и, пожалуйста, вы можете еще задать свои вопросы, не упускайте эту возможность. Вот тут как раз очень хороший вопрос в YouTube-канале. А если тон уже изменился давным-давно, а человек хранит обиду и старается навязать чувство вины?
О, это не имеет прямого отношения к нашей теме. Это скорее к умению прощать. Я иногда встречаюсь с парой, и вот там человек один говорит или одна говорит, а вот он мне сделал то-то и то-то, или он вел себя вот так. И я поворачиваюсь ко второму и говорю: да. А он спрашивает: когда это было последний раз? Вторую сторону. Человек говорит: вообще-то не помню точно, но давно. Я начинаю спрашивать: месяц назад, 2 месяца, иногда, может быть, и несколько лет. Так вот, смотрите, есть люди, и опять, так как мы должны судить по-хорошему, которые из-за хрупкости своего «я» любую обиду воспринимают как, так сказать, жуткую рану их личности. Так? Если мы этому подыгрываем, мы бесконечно извиняемся и оправдываемся, человек получает доказательства, что да, ему нанесли жуткий невозвратимый ущерб. Если отвечают на это спокойно: смотри, дорогой, может, я когда-нибудь кричала или разговаривала очень язвительно и так далее. Я боролась с этим недостатком. Раньше я там повышала голос раз в неделю, а сейчас это случается раз в 3 месяца. Я уже попросила прощения, больше этого я сделать не могу, кроме как стараться, чтобы это было не чаще, чем в полгода. Так, все, хватит. То есть, когда у нас пытаются вызвать бесконечное чувство вины, это наша роль, принимаем ли мы эту вину на себя, или мы отпускаем и говорим: я не имею возможности изменить прошлого, я за него попросила прощения, я искренне стараюсь не повторять этот поступок, все, стоп. И после того, как мы это один раз сказали второй стороне, теперь давайте говорить это только себе. Не надо повторять эту игру без конца. Кстати, дети в нее ужасно любят играться. Но иногда и в паре продолжается вот такая вот детская бесконечная игра. А ты мне сделала.
Спасибо. Автор вопроса продолжает и спрашивает: одна маленькая эмоция иногда является уже глубоким тоном, а грубым тоном, хотя эмоция сама по себе просто энергетический выплеск, не заряженный позитивно или негативно. Это несправедливо.
Смотрите, я сегодня уже говорила о том, что в отношениях трудно говорить о справедливости. Но если человек, допустим, от того, что я, так сказать, произошел мой энергетический выплеск, говорит: вот ты опять. Я спокойно должна отвечать: я не опять. Я высказала свое ощущение по этому поводу. Я не хотела тебя задеть. Точка. Это последняя фраза разговора на эту тему. Если вокруг начинает развиваться драма, мы не обязаны разыгрывать ее в дуэте.
Спасибо. Вопрос, должны ли мы брать на себя вину?
Если мы виноваты. То есть, если у меня есть, знаете, вот иногда говорят, и я с этим согласна, что, так сказать, для ссоры, для танго нужно двоих, так? Для ссоры тоже нужно двоих, обычно, так? Если я знаю, что я знаю, какие слова, реплики, замечания вызывают у другого такие реакции, то да, есть и моя вина, даже если эти реплики и слова справедливы. Но если человек обвиняет меня в том, что я дышу, так, то я, а я знаю людей, у которых всегда второй в чем-то виноват, то нет никаких причин доставлять ему удовольствие и брать вину на себя.
Спасибо. Вот тут еще пришел вопрос. А что делать с собой, если голос повышается, когда я не согласна с ситуацией на эмоциональном уровне, чаще всего с близкими мне людьми?
Вау, это проблема нас всех. Вы знаете, дорогие женщины, я хочу что-то сказать. Мне когда-то очень помог Всевышний совершенно случайно. То есть он-то мне помог, так сказать, осмысленно, но я это восприняла случайно. Я была в жутком гневе и в таком состоянии прошла напротив зеркала. Вообще с тем, что я там увидела, мне бы не хотелось встретиться темной ночью где-нибудь в парке. Это выглядело довольно страшно. Так вот, я поняла, что я, когда я злюсь, я выгляжу ужасно. И с тех пор, если я хочу высказать что-то, что меня очень сильно обидело, что мне очень болит, я это репетирую перед зеркалом. Я не могу сказать, что у меня получается сказать, я очень рассержена, с широкой белозубой улыбкой. Но, по крайней мере, я не выгляжу, как будто я кого-то хочу убить. Так? То же самое с голосом. Если человек понимает, что это проблема, и что близкие воспринимают это как надежду, я предлагаю включить запись, записать себя и услышать собственный голос. Так? Несколько раз. Обычно это помогает учить себя понизить тон.
У меня есть к этому вопрос. От того, что я действительно понимаю, насколько это ужасно мое поведение и как я не права. Я это понимаю, мне надо это записать. То есть, если даже записать, я это просмотрю. Я это понимаю, но ничего поделать с собой не могу. Мне от этого еще хуже, что я понимаю.
Галит, я очень извиняюсь, но я не принимаю это. Потому что вот здесь было сказано что-то очень важное, и я думаю, что это правда про всех нас. Все это происходит с близкими нами. Да. Мы бы никогда не позволили себе с начальством разговаривать в таком тоне, с таким выражением лица. Значит, я могу с собой что-то поделать, это просто требует от меня больших усилий. А я могу попросить близких, что когда вы видите, что я накаляюсь, скажите мне, дорогая жена, мама, сестра, давайте прекратим дискуссию в этой точке, ты сейчас не для того, чтобы это продолжать. так поговорим попозже. И принять, что я на это готова. Я могу себя вот так вот, сжав кулаки, удержать. Я могу сделать несколько глубоких вдохов и остановиться. Я могу сказать, я сама, я не могу продолжать этот разговор и выйти. Но это не значит, что я ничего с собой не могу сделать. А мое чувство вины, которое у очень многих из нас есть после таких эмоциональных переживаний, это подмена действий.
Спасибо. Спасибо Окей. большое. Еще можно задать несколько вопросов? Здесь вот пришли.
Окей.
Вы видите вопросы?
Много раз я не могу понять, насколько я виновата и насколько и если поведение другого эквивалентно моей вине. Возможно, если какие-то ситуации повторяются, обычно ссоры и конфликты в семье повторяются так, что мы прекрасно знаем, кто какую реплику скажет в какой момент. Может быть, стоит посоветоваться с профессионалом об этих ситуациях. Если вторая сторона согласится, если нет, то самой посоветоваться. Иногда видишь, как тебе помогают увидеть, как вылезти из этой ситуации. Потому что тут не так важно, кто виноват и эквивалентны ли наши вины, как то, что мы опять и опять и опять напираемся на те же грабли. И иногда специалист стороны может понять, найти, где же грабли лежат и как их обойти. Окей, и последнее, что я вижу. Послушать себя любимую, как можно не восхититься собой. Ну, еще бы. Это понятно, что мы самые умные, талантливые, правые и так далее. У меня только подозрение, что вторая сторона точно так же самая умная, любимая. Вот. Так давайте уважим и то, что она такая замечательная.
Спасибо. Ну, на самом деле, да, если мы уже начинаем себя не критиковать, то мы также можем таким же взглядом смотреть на других. Совершенно. Это первый шаг очень важный.
Совершенно. То, женщины, будем прощаться до следующей недели. Всего хорошего. В следующий раз будем обсуждать, как я все-таки на практике учусь судить по-хорошему.
Спасибо. Я хочу сказать, что как наш иудаизм предусматривает все стороны. Хорошо, что у нас есть Рош ха-Шана и есть такое время, когда мы переоцениваем и что-то пытаемся в себе менять, как это важно. И вообще на нашу жизнь в целом это влияет. Не только
на
себя.
Я думаю, что это самая замечательная возможность, которого Всевышний нам вообще дал. Поэтому вот говорится, что когда придет Машиах, все праздники, кроме Йом-Кипура и Пурима, в которые я сейчас не вдаюсь, отменятся вообще. Но вот это вот возможность остановиться, обдумать и начать новый лист, это такой великий подарок, которое Всевышний у нас никогда не отберет.
Да. Спасибо еще раз огромное. И Безрат Ашем, встречаемся ровно через неделю. Всем 9 вечера по Израилю. И также я вот хочу сказать, что мы видим столько много комплиментов. Здесь пишут такие прекрасные вещи, и как это помогает, и как благодарности за эти уроки. Так а вот у нас к вам просьба рассказать вашим подругам про эти уроки. И приводите их на наши уроки. И скажите, как они вам помогают. Вот им расскажите. И пусть они придут и будут вместе с нами. Это очень для нас важно. А ваша аудитория.
Спасибо вам большое, Галит. А кроме того, вы не представляете, как мне это помогает. На этой неделе, вот когда у меня был случай с этой женщиной, когда я себе сказала, дорогая, вообрази, что ты сейчас на уроке, вау, как быстро я сумела себе сказать, окей. Маленькие дети, не очень организовано, не работает.
Это как раз мой был вопрос, почему, что же мне делать. И это как раз тема следующего урока, как нам практически к этому прийти. Так что вот. Следующий урок будет еще интереснее, еще важнее, так что приводите своих подруг.
Всего хорошего.
Всего хорошего. Спокойной ночи.
Спокойной ночи.